Глава вторая. Как Алиса получила письмо от профессора. Стояла оттепель. На улице шел дождь со снегом. Алиса была очень занята в школе, и она попросту забыла о профессоре и его Дедах Морозах. Но профессор сам позвонил Алисе.
«Алисочка», — сказал он, — «ты обещала мне помочь».
«Разумеется», — сказала Алиса, — «что я могу сделать?»
«Я уезжаю в страну Дедов Морозов», — сказал профессор. «Все готово. Но дома остается мой дружок. Скажи, пожалуйста, тебе не будет трудно приходить покормить его и погулять с ним? Это ненадолго. Я вернусь дня через 3».
«Конечно, я вам помогу», — сказала Алиса.
«Дверь открывается на слово «барабанщик», — сказал профессор. «Дружок сам тебе покажет, где висит его поводок и ошейник. Спасибо, до свидания».
Алиса хотела еще что-то спросить и сказать, но не успела. Профессор Колба лишних слов не любит. Вечером Алиса пошла к профессору. Идти было недалеко, правда, дождь хлестал, как из ведра, а ветер швырял дождевые струи в лицо. Всего-то Алисе надо было пробежать 2 дома, но она промокла, хоть была в непромокаемом плаще. Алиса поднялась на 2-й этаж и остановилась перед дверью квартиры, на которой была золотая табличка: «Профессор, почетный член 6 академий, доктор 3 университетов, Колба Сидор Гаврилович». Алиса громко сказала: «Барабанщик». В ответ из-за двери послышался оглушительный лай, но дверь не открылась.
«Барабанщик!» — громче произнесла Алиса.
Дружок за дверью заливался. Даже слышно было, как он стучит передними лапами изнутри по двери. Алиса толкнула дверь, попыталась открыть ее, но ничего не получалось. И тут открылась другая дверь сбоку от Алисы. Оттуда высунулась голова краснощекой женщины с высокой прической, в которую был вставлен букетик незабудок. «Ах», — сказала женщина, — «разве вы не знаете, девочка, что эта дверь открывается только на слово «обманщик»? Вот посмотрите». Женщина выплыла на лестничную площадку и встала рядом с Алисой. «Обманщик!» — воскликнула она. Но ничего не случилось. Дверь так и осталась закрытой, а песик за ней просто с ума сходил от беспокойства. Тут открылась 3-я дверь на той лестничной площадке, и из нее вышел юноша в больших очках и со скрипкой в руке. «Ах!» — сказал он. — «Ваш шум оторвал меня от занятий. Какое слово вы произносили?»
— «Барабанщик», — сказала Алиса.
— «Обманщик», — сказала женщина с цветами в волосах. — «Ну вот», — вздохнул юноша-скрипач, — «вы забыли, какой рассеянный человек наш профессор Колба? Он забыл, что говорить надо «шарманщик». Вот послушайте». Юноша отодвинул в сторону Алису и женщину с цветами, а сам нахмурился и закричал страшным басом:
«Шарманщик, откройся!»
Но дверь не открылась.
«Вот видите», — сказал юноша, — «опять профессор все перепутал».
Теперь было совсем непонятно, как открыть дверь. И в наступившей тишине вдруг послышался незнакомый голос. Он донесся откуда-то со стороны и снизу, как будто даже из-под двери в квартиру профессора.
«Караванщик!»
Алиса услышала и повторила.
«Караванщик!»
«Правильно, караванщик!» — воскликнула женщина с цветами в волосах.
«Конечно же, караванщик!» — откликнулся юноша со скрипкой.
Дверь медленно отворилась. За дверью стоял пес. Среднего роста, лохматый, одно ухо стоит торчком, а второе висит. Сам пес был темным, рыжим, а живот и лапы белые. «Очень приятное существо», — подумала Алиса.
«Прости», — спросила Алиса, — «кто сказал караванщик?»
Пес поднял второе ухо и наклонил голову.
«Ясно», — сказала Алиса, — «мы не умеем говорить, потому что мы собака. Но, может быть, кто-то еще есть дома?»
Пес покачал головой. Соседи между тем попрощались и разошлись по своим квартирам. Из одной двери послышалось пение. Это пела женщина с незабудками в волосах. А из-за второй двери раздались звуки скрипки. Это юноша занимался музыкой. Пес побежал перед Алисой, показывая ход на кухню. Он остановился перед кухонным шкафом и тявкнул.
«Поняла», — засмеялась Алиса. «Ты хочешь сказать, что здесь лежит твоя пища?»
Она достала из шкафа банки с собачьей пищей, покормила дружка, а потом пошла в кабинет профессора Колбы, чтобы посмотреть на дверь в параллельный мир. Кабинет был очень большой. На длинном столе стояли приборы, вдоль стены – компьютеры, а у дальней стены Алиса увидела большой шкаф, почти до потолка, с двустворчатой дверью. К дверце шкафа была приклеена бумажка со строгой надписью.
«Алиса, не открывай!»
«Я и не собираюсь ваш шкаф открывать», — сказала Алиса бумажке. Дружок ткнулся в ногу носом. Алиса посмотрела на него. Оказывается, пес уже принес поводок, чтобы идти гулять. Он очень соскучился один дома. На улице была плохая погода, все так же дул ветер, но дружок не обращал внимания на ненастье и носился по скверу, как щенок. И тут Алиса увидела странную фигуру. К ней приближался кто-то, одетый в плащ до земли. Этот человек держался двумя руками за ручку зонтика, который все норовил улететь к облакам. Из-за этого человеку некогда было смотреть под ноги, и он спотыкался, скользил и попадал в самые глубокие лужи. За человеком с зонтом медленно брел маленький бегемот. Бегемоту не нужен зонтик. Воду он обожает, правда, не такую холодную. Дружок от удивления тявкнул и сел. Он в жизни не видел бегемота, ни большого, ни маленького. Алиса сразу узнала странного человека.
«Полина Григорьевна!» — воскликнула она. «А я вас по Рамзесу угадала!» Фигура, которая оказалась Полиной Григорьевной, Алисиной учительницей, ответила не сразу, потому что в тот момент налетел жуткий порыв ветра и так ударил по зонтику, что зонт поднял Полину Григорьевну над землей и понес вперед. Алиса кинулась за учительницей и в последний момент успела схватить ее за ноги. Ветер промчался мимо. Учительница опустилась
в лужу и помогла Алисе подняться.
«Спасибо, Селезнева, садитесь, 3 с минусом».
Алиса не удивилась словам учительницы. Полина была страшно рассеянной, она все всегда путала, а один раз вместо химчистки улетела в Антарктиду. Характер Полины был таким сложным, что жить с ней было трудно. От нее даже мама с папой ушли, а жених Хромопудов убежал со свадьбы, потому что Полина на свадьбе спутала его с памятником Пушкину. Полина Григорьевна осталась одна и очень скучала. Со скуки она поехала в путешествие по Египту. Когда их пароход плыл по реке Нил, Полина увидела, что на берегу стоит маленький бегемотик. Он широко разевает пасть и плачет. А из воды к бегемотику подкрадывался огромный, страшный крокодил. Полина Григорьевна сказала: «Какое безобразие!» Она схватила спасательный круг и метнула его в крокодила. Круг попал крокодилу в пасть, которая открылась, чтобы поглотить бегемотика. За кругом в реку Нил прыгнула Полина Григорьевна. Она быстро доплыла до берега, спихнула в воду крокодила и присела на корточки перед бегемотиком.
«Что с тобой, белочка?» – спросила Полина. Она знала, что перед ней маленький бегемотик, но на минуту забыла, как он называется.
Бегемотик не ответил, потому что не умел говорить. Но мимо проезжал бедуин на верблюде, и он сказал Полине:
«Это сирота. Его бросила мать бегемотиха, которая нашла себе нового мужа».
«Какое безобразие!» – воскликнула Полина Григорьевна. «Ты согласен переехать в Москву?» Бегемотик в тот момент не знал, что такое Москва. Он кивнул большой головой, потому что ему очень понравилось – худая, длинноногая тетя, одолевшая крокодила. Полина Григорьевна привезла бегемотика в Москву. Бегемотик привязался к учительнице, даже в школу за ней ходил и ждал в садике, а все ученики бегали на переменках кормить животное, которое могло сожрать все, что угодно и в каких угодно количествах. Хотя больше всего бегемотик любил сырую картошку и арбузы. Полина придумала бегемотику имя Рамзес III. Она гуляла с ним утром и вечером. Бегемотик медленно рос, но говорили, что к весне он уже не будет влезать в дверь квартиры.
«А почему вы мне поставили 3 с минусом?» – спросила Алиса.
«Потому что ты посадила меня в лужу», – ответила Полина Григорьевна. Алиса не стала спорить с учительницей. Она смотрела, как дружок подошел к бегемотику и обнюхивает его. Бегемотик не возражал, но вдруг повалился на бок, плюхнулся в лужу, брызги во все стороны, и окатил собаку с ног до головы. Дружок принялся лаять, а бегемотик закрыл глаза от удовольствия. У него был вредный характер.
«Алиса Селезнева», — сказала Полина Григорьевна, — «тебя-то я и ищу».
«Что-нибудь случилось в школе?» — спросила Алиса.
«И не только в школе», — воскликнула Полина Григорьевна.
Тут ветер снова налетел на нее и потащил открытый зонтик вдоль по улице. Полина Григорьевна побежала следом за зонтиком, а Алиса побежала за учительницей. Дружок побежал за Алисой, а бегемотик Рамзес III выбрался из лужи и медленно побрел в ту же сторону.
«Алиса, ты помнишь, что скоро Новый год?» – кричала Полина Григорьевна на бегу.
«Помню», – отвечала Алиса.
«Будет елка», – кричала учительница. «Нужен Дед Мороз и Снегурочка».
«Правильно».
«Ты отвечаешь!»
Алиса не успела схватить Полину Григорьевну, и на этот раз ветер оторвал учительницу от земли и поднял ввысь. Полина Григорьевна летела над землей, держась за ручку зонта, а остальные бежали за ней, задрав головы.
«Ты поняла меня, Алиса?» – крикнула с высоты учительница. «Чтобы Дед Мороз и Снегурочка были у нас к Новому году!»
«Где я их найду?» – крикнула в ответ Алиса.
«Это твое домашнее задание!» – донеслось с высоты.
Потом раздался гулкий удар. Эта учительница упала на крышу восьмиэтажного дома.
«Вам помочь?» – спросила Алиса. «Сама спущусь», – сказала учительница.
Она шагнула к краю крыши и спустилась вниз на зонте, как на парашюте. Конечно, Полина Григорьевна – рассеянная женщина, но ей не откажешь в отваге.
«Вы не ушиблись?» – спросила Алиса, когда учительница приземлилась.
«Пустяки», – ответила учительница. «Главное, не забудь о домашнем задании».
Они попрощались и разошлись. Алиса с дружком в одну сторону, Полина Григорьевна и Рамзес III в другую. Шел дождь, дул ветер. Такая вот случилась оттепель под Новый год. Алиса с дружком добежали до дома. Алиса зажгла свет и увидела, что из-под резных дверей в старинный шкаф высовывается что-то белое. Она присела на корточки и вытащила из щели листок бумаги. Там было написано.
«Дорогая Алиса, дела у меня идут интересно. Меня окружают разные люди. Некоторые из них совсем паршивые. Меня частично заколдовали. Но это меня не беспокоит, потому что на каждое колдовство найдется антиколдовство. На то мы с тобой ученые. Погода здесь прохладная, совсем не топят, и у меня мерзнут руки. Пожалуйста, положи в мой чемодан синее пальто с вешалки. Достань из кухонного шкафчика теплые перчатки, а из кабинета микроскоп. Только заверни его в мягкую тряпку, чтобы не разбился объектив. Чемодан поставь в шкаф. Сама сюда не ходи. Девочкам здесь очень опасно. Могут заколдовать. До встречи, твой коллега профессор Колба».
Дружок все тянул морду, словно хотел прочесть, что написано в письме. Поэтому Алиса сжалилась над песиком и прочла ему письмо вслух. Дружок громко залаял и хотел открыть дверь в шкаф, но, конечно же, не смог.
«Профессору плохо», — сказала Алиса. «Ему надо помочь. Я пойду к нему».
«Нет!» — воскликнул песик. Видно, он так испугался за Алису, что нечаянно сказал слово по-человечески.
«Не спорь со старшими», — сказала Алиса. «У меня большой жизненный опыт. Я бывала в разных переделках, а ты сторожи квартиру».
Пес отрицательно покачал головой.
«Ты боишься?» — спросила Алиса.
«Нет», — сказал пес.
«Ты хочешь со мной идти?»
Пес кивнул.
«Ну ладно», — сказала Алиса, — «давай собирать чемодан».
Она сняла с вешалки пальто, достала из шкафа на кухне перчатки и даже не удивилась, почему профессор держит перчатки в таком месте. А дело в том, что профессору было все равно, в каком шкафу что лежит. Ему было так удобнее. Поэтому тарелки у него хранились под кроватью, вилки под подушкой, а носки в прихожей.
«Вот бы женить его на нашей Полине», — подумала Алиса. «Представляете, какая семейка бы у них получилась!»
Дружок крутился рядом, старался помочь, а Алиса вдруг подумала, почему пес так себя ведет. А вдруг он уже бывал там, в шкафу?
«Скажи мне», — спросила Алиса, — «может быть, ты родом из параллельного мира?»
Дружок кивнул и первым пошел к шкафу.